9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это второй в истории подобный закон. Первый был принят во время Второй мировой войны. Что это значит для Украины, насколько закон важен и своевременен, означает ли он скорый переход войны в новую фазу, застало ли это решение врасплох Москву и какой ее реакции надо ожидать? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с военными экспертами Алексеем Мельником, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, и Юрием Федоровым, независимым военно-политическим аналитиком. Господин Федоров, к вам у меня первый вопрос. Что, по-вашему, дает подписание закона о ленд-лизе для Украины? Когда и какое вооружение ей могут передать?
Значит, сам по себе закон о ленд-лизе не определяет ни количество, ни номенклатуру поставок вооружений в Украину. Это нужно сразу иметь в виду. Закон важен в двух отношениях. Во-первых, он существенно упрощает всю процедуру предоставления вооружений, дает полномочия президенту Соединенных Штатов принимать соответствующие решения без согласования с Конгрессом. Это прежде всего ускоряет принятие соответствующих решений и делает их более оперативными. Второе, закон разрешает, как это было во время Второй мировой войны, предоставлять вооружение, ну, как бы в аренду воюющей стороне, в данном случае Украине. Это означает, что Украина не оплачивает поставки, все это оплачивается из бюджета Соединенных Штатов. Единственным условием является следующее. Если после окончания войны, когда эта программа перестанет действовать, сохранятся определенные количества соответствующих вооружений, которые были предоставлены в рамках этой программы, они должны быть либо возвращены Соединенным Штатам, либо оплачены, но по гораздо меньшей стоимости, ну, с учетом там износа и прочее, и прочее. Значит, вчера в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов было решено увеличить предоставление средств Украине с 33 миллиардов долларов, которые были запрошены несколько недель тому назад президентом Байденом, до 40 миллионов. Значит, вчера это решение было принято Палатой представителей. В ближайшее время оно должно быть подтверждено Сенатом Соединенных Штатов. И тогда закон о ленд-лизе получает материальное подкрепление. И я так надеюсь, что поставки вооружений в Украину будут резко увеличены.
Это произойдет скоро?
Я надеюсь, что это произойдет либо на этой неделе, либо в начале следующей. По крайней мере, так об этом пишет американская пресса.
Скажите, пожалуйста, есть в этом шаге Байдена какая-нибудь символика, если можно провести параллели с первым законом времен Второй мировой войны?
Ну, символика, конечно, есть, потому что этот закон был подписан Джозефом Байденом 9 мая. Это и намек на такой достаточно прозрачный намек на те вооружения, которые поставлялись союзникам Соединенных Штатов, в том числе Советскому Союзу, во время Второй мировой войны, ну, так сказать, в тот день, когда в Советском Союзе праздновали, и в России сегодня празднуется победа во Второй мировой войне. Ну и кроме того, это тоже намек на то, что вот в тот день, когда в Москве торжествует такое победобесие, значит, именно в этот момент, именно в этот день президент Соединенных Штатов подписал закон, который предоставляет противнику России и Украине существенную военную помощь.
Господин Мельник, где-то в середине апреля Россия направила ноту в администрацию Байдена с предупреждением о непредсказуемых последствиях. Так это звучало. В случае, если поставки вооружений на Украину не будут прекращены. Каким теперь может быть ответ России?
Я не думаю, что что-то кардинально изменится в позиции России по отношению к Украине, так и к вопросам поставки вооружений и в более широком плане поддержки Украины со стороны Запада. То есть эти угрозы звучали, наверное, уже на протяжении многих лет. То есть вот это вот нарратив, который пытается постоянно продвигать Москва. Раньше это удавалось им в глобальном масштабе. Сейчас по мере того, как закрываются российские каналы, эта пропаганда уже все меньше работает на Западе. Они все еще пытаются это продавать своей собственной публике. То есть это шантаж, это угрозы, за которыми, в общем-то, не так много стоит каких-то реальных шагов. Те угрозы, которые или предупреждения, что конвои будут считаться легитимной целью на территории Украины, ну, извините, вся территория Украины сейчас в российской трактовке – это военная цель. Удары наносятся как по военным объектам, так и, наверное, в большей степени по объектам гражданской инфраструктуры, по транспортным объектам. Поэтому ничего нового Россия этим не сказала. Есть, конечно, здесь риск того, что в какой-то момент очередная красная линия может показаться России не такой уж красной, и будет попытка атаки, не думаю, что это открытой, но какой-то вот вид саботажа, как это тоже уже, кстати, было, где-то по объектам на территории одной из стран-членов НАТО, которые сейчас используются как для транзита, так и для складирования вот этой военной помощи. Вот. Ну, это, в общем-то, вероятность развития такого сценария, я имею в виду с помощью какого-то саботажа, достаточно высокая, но нанесение прямых ударов, скажем, с помощью крылатых ракет или же артиллерии, вероятность такого сценария, на мой взгляд, на сегодняшний момент достаточно низкая. Ну и, в общем-то, реакция Запада была достаточно прогнозированная, то есть это уже не 2014 или даже 2021 год. Похоже, что все больше и больше есть понимание того, что попытка умиротворить Россию или там поддаться шантажу, она грозит еще большими рисками, чем сознательное принятие этих рисков возможных ответ-действий со стороны России.
А вот вчера глава национальной разведки США сказала в комитете Сената, что Владимиру Путину пришлось столкнуться с несоответствием как бы его амбиций потенциалу российской армии. И это может сделать принятие Москвой решений в Украине ситуативным. Она считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения. Вы согласны, господин Мельник, с такой точкой зрения?
Скорее, это просто констатация фактов, чем прогноз развития событий на ближайшую перспективу. Ну, во-первых, то, что он также сказал, что там планы отстают на 2 недели, или то, что Путин переоценил возможности своей армии. Ну, это, в общем-то, мы уже наблюдали, наверное, если не с первых дней войны, то где-то после первой, второй недели войны, когда действительно так называемая вторая армия в мире с оружием, не имеющим аналогов, оказалось бессильно в выполнении задачи Блицкрига, которая была поставлена Путиным. Вот. Что он сейчас может еще предпринять? В общем-то, тоже, наверное, ничего нового, за исключением вот того, что обговаривалось накануне 9 мая, возможность объявления военного положения в самой России, мобилизации военного ресурса и перевода экономики России на военные рельсы. Ну, в общем-то, как и предполагали эксперты, что, скорее всего, он такого не сделает в день праздника, но, по крайней мере, какими-то другими мерами, то есть это можно назвать скрытая мобилизация. Вот Россия, в общем-то, причем это не сегодня состоялось, Россия, в общем-то, переводится на то, что она будет работать на войну, все население мобилизуется на эту борьбу с нацизмом. Единственное, что, опять-таки, возвращаясь к началу разговора, сам факт подписания ленд-лиза для Украины спровоцировал ряд вопросов внутри самой России. Вот я видел комментарии, причем людей, которых тяжело там обвинить в симпатиях Украины, которые задаются вопросом, а как же так, мы вот боремся с мировым нацизмом, а весь мир почему-то против нас. Вот. Ну, вот, то есть это говорит о том, что если Путин в какой-то момент надумает все-таки объявить мобилизацию, то это решение вряд ли будет воспринято с огромным пониманием внутри самой России.
Спасибо. Господин Федоров, если война примет затяжной характер, как предрекают многие ваши коллеги, как по-вашему, какой характер она будет иметь больше? Общевойсковой, диверсионный? Ведь для общевойсковой все-таки, наверное, надо объявить всеобщую мобилизацию, чего, кстати, ожидали 9 мая, но что не случилось, если я правильно ставлю вопрос.
Я бы сказал следующее. Дело в том, что объявление о мобилизации, ну, в соответствии с российским законодательством, сделанное самим президентом в тех случаях, когда имеет место агрессия против территории Российской Федерации, имеет место угроза агрессии, или рядом с Россией, вблизи российских границ, развивается вооруженный конфликт, имеет место вооруженный конфликт, угрожающий интересам безопасности Российской Федерации.
Простите, можно я вас перебью? Но для Путина, наверное, это не помеха. Он всегда может обойти такие моменты.
Ну, естественно, это не помеха. Но дело в том, что мобилизация – это не просто призыв тех или иных категорий военнообязанных запаса. Это широкий комплекс мероприятий, направленных на перевод всей жизни в России, экономической жизни, экономики России на мобилизационные рельсы и всей системы госуправления на военный лад с предоставлением больших полномочий военной администрации, то есть военкоматам во многом, и гражданским властям, которые приобретают очень серьезные полномочия и ограничиваются права населения. Но, например, в случае объявления мобилизации не только военнообязанные, так сказать, должны являться в военкомат и там получать соответствующие направления войска или там на переподготовку, но и запрещен выезд с места жительства военнообязанным без разрешения военкомата. Есть и другие ограничения, которые достаточно больно ударят по существующему образу жизни подавляющей части российского населения. Это предполагает, что такое объявление не будет встречено с энтузиазмом существенными массами российского населения. Это первое. Второе. Путин будет вынужден признать, что вот так называемая специальная военная операция провалилась, и страна стоит перед необходимостью, перед перспективой большой войны. Теперь по поводу того, насколько мобилизация может решить проблемы, которые стоят перед российской армией в Украине. Я бы сказал следующее. Значит, во-первых, первая задача, которая стоит перед российскими вооруженными силами, в том числе связанная с мобилизацией, это необходимость восполнения потерь, которые российская армия понесла во время агрессии. Эти потери исчисляются десятками тысяч человек. Но даже если мы обратимся к цифрам, которые называли английские военные власти, это было 26 апреля, если я не ошибаюсь. Тогда было сказано, что потери убитыми солдат и офицеров российской армии исчисляются 15 тысячами. В то время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины называл цифру примерно в 22 тысячи. То есть западные цифры поставляют примерно 3/4 от тех цифры, которые называют в Украине. Вот если брать некую среднюю оценку между этими цифрами, то получится, что на сегодняшний день более или менее достоверные потери личного состава в Украине убитыми достигли, ну, на мой взгляд, 20 тысяч человек. При этом нужно иметь в виду, что помимо убитых, к потерям относятся санитарные потери, то есть раненые, и соотношение между убитыми и ранеными – составляет примерно 2:1 или 3:1. Если мы используем вот эти цифры, то мы получим, что общее количество потерь, которые необходимо восполнять, составляют порядка 70-75 тысяч. Это очень много. Значит, вот первая задача – мобилизовать, направить на войну в Украине как минимум 75 тысяч человек. Но при этом нужно иметь в виду, что та группировка, которая была создана Россией перед началом войны, то есть где-то 24 февраля, насчитывала 200 тысяч человек. Но при этом она не смогла решить те задачи, которые были поставлены, не смогла добиться военной победы. Значит, нужно увеличивать.
И что все это значит?
Это значит, что нужно призвать, ну, по моим подсчетам, это ориентировочно порядка 150 тысяч человек.
И что, Россия не в состоянии это сделать?
А вот пока не в состоянии. Пока не в состоянии, потому что чем это должны быть люди, которые имеют военный опыт военной службы, имеют соответствующие военные специальности. такие люди, в общем, наверное, в России есть. Конечно, их довольно много, но ведь это не те люди, которые без всеобщей мобилизации обязаны приходить на военную службу и отправляться на войну. Вот это вот здесь возникает много юридических и человеческих проблем, потому как эти люди, в общем, в массе своей, я думаю, будут далеко не в восторге от такой перспективы.
То есть...
Сейчас пытаются решить эту проблему, набирая добровольцев, но этих добровольцев не хватает, и потом качество их подготовки совершенно не соответствует тем требованиям, которые должны быть. Вот это вот проблема, которая стоит перед Москвой, и непонятно, как Москва собирается решать эту проблему.
Спасибо. Господин Мельник, если не всеобщая мобилизация, то кто там будет воевать дальше? Не знаю, чеченцы, сирийцы, ЧВК Вагнера, кто будет воевать дальше?
Мне тяжело что-то добавить к тому, что сказал господин Федоров. Но есть еще интересная информация о том, что из Сирии перебрасывается часть того контингента. Была информация также о попытке привлекать туда наемников, в том числе из Сирии, из Ливии. Достаточно интересные были события на территории Приднестровья, они еще продолжаются. Вот когда вот эти провокации, которые там были сделаны, они, по идее, имели своей целью каким-то образом мобилизовать местное мужское население. Вместе с тем, то, что увидели, это те граждане Приднестровья с российскими паспортами почему-то не военкоматы побежали, а сели на машине и поехали в сторону Молдовы. Вот. Поэтому я согласен, что, наверное, не так много желающих, некая сильная поддержка вот этой спецоперации, не так много желающих ехать и бороться с фашизмом, тем более, что, несмотря на цензуру, все равно время от времени просачиваются новости о погибших, о раненых. Наверное, действительно есть проблема в принятии этого решения, о введении военного положения, в том числе, мне кажется, что есть проблема в том, чтобы, если даже будет принято такое решение, все-таки обеспечить этих людей элементарно обмундированием, питанием, потому что с момента, когда будет призвано этих 100 или 150 тысяч человек, они же со следующего дня, как говорят военные, становятся на довольствие. Многие из них будут выдвинуты из семей, из производства, где они там работали. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет, который, если не уже испытывать, то в ближайшие пару месяцев, наверное, будет испытывать значительные трудности с пополнением бюджета за счет действия тех санкций, которые вводятся и продолжают вводиться.
Спасибо. И буквально по два слова, очень коротко. Все-таки, если мы попытаемся спрогнозировать ближайшие недели хотя бы хода войны, что бы вы могли сказать, господин Федоров?
Я думаю, что в ближайшие недели, ну, по крайней мере, до середины июня, будет продолжаться нынешняя война, которую можно с известной долей условности назвать позиционной, когда основные военные действия будут проходить на востоке и северо-востоке, в Харьковской области и на Донбассе и вблизи Донбасса. Но это будет позиционная война, в которой стороны будут бороться за каждый населенный пункт, будут бороться прежде всего за контроль над теми населенными пунктами, которые представляют особый интерес с точки зрения транспортных коммуникаций. Я не думаю, что будет быстрое продвижение той или иной стороны в наступающих действиях, потому что украинская армия, мы знаем, наступает в Харьковской области, а российские войска наступают на юге. Но наступление идет настолько медленными темпами, что оно не способно решить те задачи, которые перед ним были поставлены вот в тот момент, когда составлялись планы так называемой решающей битвы за Донбасс. Так что в перспективе, по крайней мере, ближайшего времени, я думаю, что будет идти война на истощение. Прежде всего с российской стороны, когда главной целью будет нанесение максимального ущерба вооруженным силам Украины, но без надежды добиться какой-то решающей победы.
Спасибо. И, господин Мельник, вам тот же вопрос.
Согласен, что вряд ли в следующие 2 недели там, или 3 недели будет какой-то существенный перелом. Вот. Но чем интересны или важны эти следующие недели и, наверное, месяцы, то, что мы в Украине ожидаем того, что поставки западных тяжелых вооружений с современными боеприпасами постепенно будут давать Украине не только количественное, но и качественное преимущество. Вот те же артиллерийские дуэли, которые Украина, в общем-то, была в проигрышном положении, потому что на каждый украинский снаряд было 20 снарядов со стороны России. То есть сейчас, по мере того, как украинские военные получат вот эти вот новые вооружения, не только артиллерию, но и другие беспилотники, бронетранспортеры, танки, скорее всего, вот эти вот 2 недели, наверное, мы будем наблюдать какой-то, если не прогресс, то подготовка к тому, что в определенный момент можно ожидать перелома в ходе войны. То есть это не коренной перелом, но, по крайней мере, переход инициативы на сторону Украины. Но, опять-таки, это не говорит о том, что будет закончен в ближайшие месяцы. То есть и оценки по тому, что война переходит в затяжную стадию, в такую войну на истощение, они действительно имеют все основания. И еще как бы позитив для нас, для украинцев, что, наверное, вот эта вот война на истощение для страны, которая имеет поддержку практически всего мира, основных стран Запада, с их экономическим, военным потенциалом, ну, может оказаться не такой тяжелой, как была бы, если бы Украине не было поддержки.
Спасибо. Сегодня гостями нашего некруглого стола были военные эксперты Алексей Мельник и Юрий Федоров.